Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня Православная Церковь предлагает нашему вниманию очередной отрывок из книги пророка Исаии, который состоит из стихов с 18 по 31 40 главы.
«Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солом. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Говорит святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».
Вопрос, который задает пророк Исаия в самом начале этого библейского чтения, пожалуй, никогда не утратит актуальности. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Этим вопросом пророк обозначает извечную проблему человеческого разума. Для нас зачастую оказывается бесконечно сложно, даже почти невозможно иметь правильное представление о Боге. Каждый из нас имеет тенденцию уклоняться в ту или иную сторону при попытках размышления о Боге. Само по себе такое размышление таит в себе опасность. Как человеку думать о личности и не представлять себе физический образ этой личности? Отсюда вытекает набившее оскомину маргинальное представление о Боге как о некоем седовласом старце, восседающем на троне где-то в районе космоса. По своей сути, подобные представления мало чем отличаются от упоминаемых Исаией идолов, которые изготовляют художники и в зависимости от достатка заказчика покрывают либо золотом, либо делают из приличных случаю пород дерева. Исаия от лица Бога задает своим слушателям риторический вопрос: «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Но почему человеку так сложно не уподоблять Бога кому-либо или же чему-либо? Причина в том, что наш разум не свободен. Ему одинаково сложно жить с мыслью о все превосходящей личности Творца, не имеющей вид, никакого подобия, и с мыслью о том, что одновременно могут существовать несколько взаимоисключающих, но при этом одинаково истинных высказываний. Мы пленены тем, что можно назвать догматичным мышлением. Так и только так. Тогда как при рассуждении о Боге и вообще о духовной жизни есть только один верный путь – путь антиномий. Самый яркий пример христианских антиномий – это утверждение, что Бог един, но при этом Бог Троица. Все те примеры из области физических реалий, которые традиционно приводят в качестве иллюстрации видимого существования троичного единства, к примеру, кирпич и пламя, довольно ущербны и годятся разве что для начального уровня воскресной школы. Говоря о Боге, мы забываем, что Он «иной». Любое слово, которым мы пытаемся его описать, почти автоматически принимает другое значение. Но мы остаемся людьми и продолжаем говорить о Боге человеческим языком, который постоянно изменяется, отражая скоро текущие реалии мира сего, коему он, язык, и принадлежит. Может, нам стоит попытаться пойти по пути, который со слов самого Бога описывает Исаия, и просто замереть перед величием Творца и не пытаться притянуть его к тому, что мы видим и слышим перед собой.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия. Глава 15, стихи с 1 по 15. Давайте послушаем.
«После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй».
Авраам и его жена Сара были в преклонных годах, но у них все еще не было детей. Ситуация усугублялась тем, что Сара была бесплодна. По человеческим меркам шансов иметь наследника не было. Подобное всегда несчастье для современной семьи. А для людей той эпохи это было настоящей трагедией. Ведь ребенок в буквальном смысле считался благословением Божьим, а бесплодие – признаком греховности и богооставленности семьи. Поэтому душа Авраама находится в смятении. В ней живут сомнения и страх перед будущим. Поэтому в своем очередном явлении Господь утешает и поддерживает патриарха. Более того, он обещает ему невозможное. У старца Авраама родится сын. Но не только это. Его потомство будет так велико, сколько звезд на небе. Со временем оно станет владеть всей Палестиной. Реакция Авраама на это обещание получает самую высокую оценку. Писание говорит: Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть, несмотря на те тяжкие обстоятельства, в которых он находился, в нем не было и тени сомнения относительно сказанного. В ответ на обещание Бога в его душе мгновенно поселилась твердая уверенность в том, что все будет именно так, как сказал ему Бог. Что же здесь такого удивительного, спросим мы? Разве сложно поверить обещаниям Бога? Доверие Бога, как и вера в Бога, не даются даром, просто так. Чтобы поверить Богу, мало услышать его слова. Необходимо совершать серьезную внутреннюю работу. Нужно привести свой ум, сердце и душу в соответствующее состояние. Если сердце черствое, то слова упадут на него, как на бесплодную, высохшую почву. Именно это произошло с фарисеями, которым проповедовал Христос, совершал перед ними многочисленные чудеса, а они все равно не поверили ему и даже распяли. И напротив, если человек подготовил свое сердце покаянием, сокрушением, молитвой, оно становится мягким и податливым. Слова Бога быстро пускают в нем свои росточки и приносят сочные плоды. Поэтому реакция Авраама на слова Бога не случайна. Это результат каждодневной кропотливой работы над своей душой. Это плод всей его праведной жизни. Отрывок, который мы услышали сегодня, открывает нам одну важную истину. Глубокая и сильная вера, как у Авраама, не требует видимых доказательств и знаков. Ей достаточно одного Слова Божия. Поэтому и сам Иисус Христос говорит своим ученикам: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Однако важно понимать, что такая вера не приходит к человеку случайно. Это всегда результат долгой, напряженной духовной работы. Для этого, в частности, Церковь и установила период Великого Поста. Его основные инструменты – покаяние, сердечное сокрушение и молитва – помогают нам воспитать в себе это состояние.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами декан миссионерского факультета Российского православного университета, священник Стефан Дамусчи. Сегодня в храмах во время вечерни читается отрывок из 15 главы книги притчей Соломоновых, с 7 по 19 стих. Давайте его послушаем.
Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий.
Как обычные люди относятся к окружающим? Тех, кого считают правильными, тех, с кем согласны, любят. Напротив, людей, с которыми не согласны, которых считают неправыми, не любят. Это, в общем-то, естественно, потому что любить последних значительно сложнее. Очень часто люди переносят подобные стереотипы своего восприятия и поведения на Бога. Думают, что Он действует так же, что Он любит тех, кто любит Его, и плохо относится к тем, кто Его не слушает. Однако сегодняшнее чтение показывает, кого на самом деле любит или не любит Господь, кого Он готов наказывать, а кого миловать. Соломон говорит об этом так: «Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему». Иными словами, Бог смотрит на поступки человека и в первую очередь судит по ним. Например, есть люди, которые жертвуют чем-то ради Бога, но дела их нечестивы, жертва их отвергается Богом. Внешне человек может выглядеть как жертвователь, но внутренне сам понимает, что совмещает в своей жизни вещи несовместимые. Жертва таких людей превращается скорее в попытку купить у Бога возможность быть одновременно и нечестивым, и религиозным. В отличие от жертвы нечестивого, молитва праведного благоугодна Богу, потому что праведник не лицемерит, но стремится к нему всей своей жизнью, каждым поступком. Но как относится Бог к самому грешнику? Для нас, людей, свойственно переносить отношение к поступку на того, кто поступил, но Бог не таков. И хотя путь нечестивого – мерзость перед ним, Писание не говорит, что Бог ненавидит его самого. Да, Он любит идущего путем правды, но не ненавидит грешника. Бог не отторгает нечестивого потому, что и он творение его. Другое дело, что путь его – мерзость перед Богом. Человек сам уклоняется от пути. Он сам ненавидит обличение. Это состояние – беда, в которую он попал. Да, когда-то он сам это выбрал. Когда-то он был на распутье и пошел по дороге греха. И Бог желает его исправления, применяя различные средства. Писание говорит о злом наказании для грешника, но эти слова не должны нас смущать. Бог никогда не наказывает просто ради того, чтобы наказать. Это всегда призыв к исправлению. Но чем более запущена болезнь, тем тяжелее лекарство. Сердце грешника, как и любого человека, открыто перед Богом, ведь для него нет тайн, даже в преисподней. Зная о том, что грешник обманывается и путь, который он выбрал, на самом деле ведет к скорби, Соломон говорит, как кажется, очевидные вещи. Человек, чье сердце весело, всегда будет веселым. Подлинная радость рождается изнутри, а не приходит извне. Можно сколько угодно радовать человека, но если сердце его пусто, все будет казаться ему пустым и временным. Немного имущества праведника позволяет ему жить в мире с совестью, в то время как богатство грешника все время приносит ему беспокойство. Дело, конечно, не в количестве денег, но в том, что человек, просто относящийся к тому, что его окружает, не стремящийся к богатству и роскоши, превозношению над другими, оказывается больше способен к любви и состраданию, чем тот, кто все время стремится к возрастанию своего богатства и исполнен ненависти к тем, кого воспринимает как соперников и конкурентов. Современная жизнь ориентирует человека на все большее и большее потребление. Нам кажется, что еще одна новинка, без которой наша жизнь была якобы неполна, сделает нас счастливыми. Церковь не против науки и развития технологий. Если жизнь человека и его труд можно облегчить, в этом нет ничего плохого. И все же церковь постоянно напоминает, что сделать жизнь человека проще не значит сделать его счастливее. Потому что счастье рождается не из внешних вещей. Оно рождается в тот момент, когда мы обретаем мир с Богом. И через это обретаем мир с самими собой.
Библейские чтения Великого Поста.